Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, но что важнее, 12 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вообще, мне кажется, нужно периодически выходить за рамки, за зону комфорта свою, ну, для того, чтобы постигать новые горизонты, новые открытия совершать. Нужно выходить за рамки одной любви. Я не в смысле шведской семьи или познакомься, моя дорогая супруга, это моя любимая женщина. Нет, я не в этом смысле. Я в смысле, что, но это неправильно, в конце концов, считать, что только один тип устройств и может быть самым нашим любимым. Нет, ведь мы же мальчики в широком смысле слова, в принципе, любим устройства. Неважно, четырехколесные или, по сути, с моторами и управляемыми взрывами, и неуправляемыми. Тем не менее, мы любим это все. И сегодня, как мне представляется, один из тех дней, когда нужно расширить эти самые рамки и границы.
Наблюдаю землю, различаю складки местности, лес, реки, облака.
Да. Да. Разумеется.
Знаете, каким он парнем.
Я рад, что я первый.
Тот, кто тропку звездную открыл.
Открыл вам сегодняшний Нами день. Напомнил, ветром, точнее. Да, поехали, давайте вспомним сейчас.
И сказал негромко он. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской. Пронесся над землей. Словно вдоль по...
Да бог с ней, с пятницей, с международным этим днем, как он называется, космонавтики.
Каким он вот парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской, пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской, пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост, людям свет, когда он понес. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдаль по питерской, питерской.
Нет, вы недооцениваете мощность и прочность жернового времени. Вы недооцениваете. Вот здесь, дескать, кому мы так знаем, что напоминать, вот день космонавтики, ну, что-то, сообщения какие-то странные. Вы не понимаете, недооцениваете, насколько время перемалывает, казалось бы, неоспоримые факты и превращает их в легенды. А когда рассказывают легенды, начинается перевирание. И вчера, в общем, я сходил на Хеллбоя, на новую. Идиот. Просто потому что. Значит, во-первых, этот фильм нельзя показывать детям. Нельзя. И ограничение 18+, там совершенно не случайно. Поэтому, когда вы решите, что вот этот Хеллбой, который сейчас выходит, это хотя бы, он имеет хотя бы призрачное отношение интеллектуальное или художественное к тем Хеллбоям, которыми, продюсированием и съемками которых занимался Гильермо Дель Торро, так вот это не так. Ну, можете смело не ходить на Хеллбоя. Смело, вы ничего не потеряете. Особенно вы можете смело ходить, не ходить на Хеллбоя, если вы как раз вот ну, вам нравится то, что делает Дель Торо. Вы уважаете его как режиссера, цените его талант, цените его искусство сказочника, в хорошем смысле слова, умение создавать сказочные образы, все вот это вот. Не ходите на Хеллбоя. Но почему я сейчас о нем сказал? Я говорю о нем потому, что помимо чернухи, жести, вообще «Игра престолов» себе такого не позволяет, что позволяет себе «Хеллбой» новый. Ну, в плане кровищи, мясищи, расчлененки и всего вот этого. Хотя, мне кажется, я сейчас его отрекламировал круче, чем какие-нибудь трейлеры. Но все равно, ну, нет в нем ничего такого, за что нужно зацепиться сознанию. Но при этом совершеннейший поток того самого сознания. Григорий Распутин, который помогает нацистам во время Второй мировой войны. Баба-Яга, которая живет в тереме на манер храма Василия. Этого нашего блаженного на Васильевском спуске. Спаса. И что еще? На курьих ножках, разумеется, Баба-Яга такая орудует там серпами. И глаза у нее нет, потому что Хеллбой его выбил. И еще какие-то образы, хорошие, известные образы. Они как-то вписаны вот в эту череду абсурда. Таким образом, что я не удивлюсь, что через какое-то время Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе, первый человек человечества вообще за пределами земной атмосферы, хотя американцы оспаривают, не превратится в одного из вот таких персонажей какого-нибудь трехразрядного, заурядного западного фильма. И вот чтобы этого не произошло, или для того, чтобы когда это произойдет, большинство из нас точно понимало, насколько это абсурдно, сделала так. Тьфу ты! И пошло себе дальше. Вот нужно напоминать хотя бы раз в год, каждый год, про Юрия Алексеевича Гагарина, про Сергея Королева, про историю советского космоса, про все про вот это. И больше того, ведь вы же ерзаете постоянно туда-сюда, туда-сюда. В Минск, в Смоленск, в Витебск какой-нибудь, опять в Москву, опять в Минск, в казиношку поиграть гоняете. Гоняете ж ведь. 1,5 километра от границы России и Беларуси уже первая казиношка на территории Беларуси. А за ней следом через километр еще одна, чтобы вам скучно не было и был какой-то выбор. Ну, мотаетесь ведь туда. Ну, вот за Москвой совсем рядышком город бывший Гжатск, ныне Гагарин. Ну, сверните, там буквально никакого крюка. Буквально проедете 5-7 километров в сторону от М1 и попадаете в дом Юрия Алексеевича. Машина там его стоит в саркофаге в стеклянном. Дом родителей, музей, история, все вот это вот. Заезжайте. Ну, честно, жалко смотреть на то, в каком это состоянии. Ну, стараются следить, как-то все это делают. Жалко даже смотреть. Нет, состояние физическое объектов нормальное. Людей нет вообще никого. Вообще ни одного человека. Я не знаю, не был в доме Нила Армстронга и других астронавтов американских. Но я думаю, что там и из этого сделано шоу. А у нас это какая-то жесть. Ребят, заезжайте в Гагарин, побывайте в музее, походите по этим местам. Автомобилисты, посмотрите на «Волгу» Гагарина, ну и так далее. Печаль полная, вот Сергей Владимирович пишет, был в Гагарине. Полная печаль, согласен с вами. Почему печаль? Потому что мы не заезжаем. Потому что мы могли бы сделать это центром притяжения туристов. Первый человек в космосе, вот его дом, вот его машина, вот его вещи. Вот тут он уроки сидел, делал. Все вот это вот. Нет, никому не интересно. Жаль.
В движении.
Так, ну мы как бы, я считаю, отдали дань уважения и все такое нашему космическому прошлому. Наше космическое настоящее вызывает больше вопросов, чем наше космическое прошлое. А наше космическое будущее такие вовсе. Но речь не об этом. Сейчас о движении. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Где вы стоите? Как у вас там?
Доброе утро. Внешний МКАД, уход на Дмитровское шоссе. Угу. Девушка оседлала.
Отбойничек.
Все смотрят, она ходит. потерянное, конечно, движение.
Ну, да. Это вот из разряда к умным или красивым, умным или красивым, направо или налево, прямо поехать, да, или да. Направо, прямо или направо, и в результате уехала вот на эту штуку разделительную. Хотя смешного мало, но хорошо, что все закончилось так, что она ходит вокруг автомобиля, и автомобиль, его состояние, это единственная ее потеря. Обычно такие вещи заканчиваются куда плачевней.
Алло.
Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
МОФУ Москва. Ну, в общем, от Мутова до Химок полет нормальный, 100-115 держим. Ром, у меня вопрос еще один маленький к тебе, можно?
Да, нужно.
Меня жена обрадовала в понедельник, вот в 6 утра собирался на работу, в общем...
Я ни при чем здесь, я сразу хочу сказать, что меня в это время не было в Москве, я не... Ладно.
Не-не-не, я не к этому.
Хорошо.
В общем, сейчас у меня Тиана 15-го года, самая любимая, вообще, в кавычках. Вот хотелось бы поменять ее, что-то вот в связи уже с пополнением, второй ребенок будет.
Ага.
Ну, полтора где-то, полтора миллиона, 1 600 000.
Полтора миллиона. Но это сложно. Это только если что-то поношенное или только если что-то в базовой комплектации или Октавия.
Вот не, ну я имею в виду, то есть как 1,5 миллиона, по сути, 1 300 000, может быть, если плюс еще...
Ага. Но это продажа на это на новый автомобиль, правильно? На новый.
Ну да.
А класс какой? Кроссовер, седан?
Да, да, кроссовер.
Желательно кроссовер. Хорошо, 1,5 миллиона. Ну, в общем, такая стандартная циферка. Мне кажется, что 1,5 миллиона сейчас это примерно как миллион до угара НЭПа, до того, как цены сделали то, что они сделали, автомобильные цены. Это примерно как миллион, правильно? Вот. И тогда, ну, сейчас подумаем про 1,5 миллиона, а пока же все же в движении же. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, где вы, как у вас там с движением? Слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Владимир.
Да, Владимир, доброе.
Проминки нет, все отлично, как обычно, небольшой затык, здесь в районе лесного городка. Единственное, непонятно, вот с дорожниками, тут что-то с знаками...
Ой, связь еще раз, если можно, а лучше, может, сообщением, связь рвется, ничего не слышно, а мы же радио, у нас же то, как слышно, это имеет принципиальное значение. Хороший город, вот я смотрю на город, я смотрю сначала на экран ЦОДД и не верю глазам, 323 тысячи, но ведь это же пустой город, вы сейчас можете перейти какой-нибудь Кутузовский проспект, вовсе не поворачивая голову направо и налево, там нет автомобилей, никого нет в городе, 323 209 автомобилей, 2 балла общий пробочный индекс, перед Ярославкой внешний МКАД чуть-чуть, внутри Ярославка, сами знаете как, Ленинградка худшая магистраль за город, не считая М2, въезда вот здесь через Варшавку, потому что там тоже авария сразу после МКАД, точнее, на съезде, авария на съезде с оттуда из Симферопольки на Московскую кольцевую. И в результате стоит в Симферополье сильная, и потом рядом стоит еще Варшавское шоссе, это за МКАД сильно. Потому что авария прямо на МКАД на съезде. А на Ленинградочке по направлению в область дорожно-транспортные происшествия где-то в районе, не доезжая до Меги, ну, где-то здесь. Поэтому в центр оно и так тяжело было. А из центра ехать по бесплатной, по М10, сложно, потому что там авария. Но в целом движение, если не учитывать вот это вот все, в целом хорошее.
Моторы.
Ну, не все, но большинство, 323 тысячи, и все на юге, Дмитрий пишет. Большинство из них, да, есть такое ощущение, что на юге, юго-востоке. За 1,5 миллиона автомобиль, это хорошо, но здесь, вы знаете, я хотел... Ну, или ладно, давайте, хотел, не хотел, раз уж мы завели эту тему. Кстати, давно мы не возвращали с вами практику посвящения целой программы, целой отдельной программе, исключительно нашим... автомобильным вопросом. Все какие-то новости, политика, дорожные службы, такси, штрафы, все вот это. Давайте сегодняшнюю пятницу сделаем исключительно технической. Ну, в смысле, эмоциональной и прочее, прочее. Но все должно быть связано с автомобилями. Сейчас есть время, и попробуем выбрать за 1,5 миллиона кроссовер. Как поступили бы вы в этой ситуации? Возможно, вы как раз в этой ситуации уже и поступали как-то. И тогда вы расскажите, какое решение вы нашли. Потому что мне кажется, вот как раньше сложно было там, в пределах миллиона взять что-то нормальное, в хорошей комплектации, семейное, и чтобы уже кроссовер. То есть это мог быть... Что это мог быть? Это мог быть Кашкай какой-нибудь, Nissan Note, если помните, была такая штуковина, енотом вы ее звали. Какой-нибудь Фордик. Вот Куга в одной из стартовых комплектаций, может быть, сюда и попадал бы. Ну, что-то такое. Ну, сложно назвать эти автомобили действительно серьезными игроками, действительно интересными автомобилями с точки зрения их технических характеристик, параметров, удовольствия, которое ты получаешь. Но, тем не менее, свою задачу они уже выполняют, эти автомобили. Они вмещают на борт всю вашу семью, вы можете взять с собой багаж и ехать не только по асфальту, но даже куда-нибудь там съехать на дачку, на грунт, еще что-то. Одним словом, кроссоверы за 1,5 миллиона. Пожалуй, что и стартовая версия. Nissan Juke. Да сколько же в нем семейного, Александр. Александр, мы семейный автомобиль выбираем. Вы помните, прибавление в семье, мы так и не узнали, сколько теперь там детей. Но, тем не менее, Juke точно не подойдет ни по пространству заднего дивана. Вы замучаетесь туда отпрыска своего усаживать, оттуда выковыривать его. Ну и плюс, конечно, детеныш, это, конечно же, коляски сначала, потом беговелы, самокаты и все прочее. И снова коляски, но уже побольше. И все это требует багажника. У Жука никакого багажника, конечно, в помине и нет. Да, доброе утро, я слушаю. Алло, вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Павел меня зовут. Смотрите, вот какая штука. Хочу продать XC90 Volvo.
Вот, за 1,5 миллиона продавайте вот нашему слушателю, он с удовольствием.
Она полтора, она даже дешевле стоит, у меня 7 лет, и она
понял.
140 тысяч прошла. Ну, к машине вообще никаких претензий нет. Слушайте, скажите, пожалуйста, вот присматриваюсь, знаете, такая машина, Шкод Кодиак.
Да, знаю.
Я просто посмотрел, она примерно вот по размеру, меня размер интересует.
Ну, в общем,
вот она
да.
примерно с XC90-ком одинаковая.
Ну, да, ну, тут вопрос только, сколько денег у вас будет. Если под два вот наберете...
Два с половиной.
Ну это уже в роскошной комплектации вы возьмете. Хоть дизель,
Ну, вообще машина, вот меня только интересует, а в Кодиаке есть, чтобы чистый автомат был, коробка?
Кодиаки, чистый автомат.
Да, вот
это 1,4, там все равно робот. У меня 2, тоже все равно робот. А у дизеля, давайте вспомним про дизель. А как вы к дизельным, кстати говоря, относитесь к моторам?
Я отношусь с ним супер прекрасно.
Ну, в смысле, вообще... но пусть лучше меньше сил, но это будет дизель?
Да, дизель такая это у меня позиция. Приоритете. Просто у Шкоды отвратительный сайт. Угу. То есть, чтобы что-то узнать, нужно к ним приехать. Вот мне не нравится их сайт в этом вопросе.
Слушайте, но...
У меня даже денег, в принципе, до 3 миллионов где-то. Вот так.
Но если автоматы, это вам тогда к корейцам эти нет. Потому что роботы.
Роботы все, да?
Сейчас освежил. Все роботы. 1,4 робот, 2 литра бензин тоже робот. Если 2 литра дизель, все равно робот. Поэтому все роботы. А почему робот-то пугает вас? Здесь робот стоит уже беспроблемный, мокренький.
Я такой старой формации человек, который...
И все это...
Вот вы понимаете.
Напугали, в общем, однажды запугали, да, и считаете,
да,
что...
Нет, у меня не было никаких прецедентов, но вот у меня у друзей, люди там по 20-30 тысяч...
Ну, бывало, но скажите, а вот менять. то, что компании такие метры, как Mercedes, условно, те же Audi, да, используют роботы. Корейцы, которых мы очень любим, тоже постепенно перебираются в роботизированные. Той же схемы, что и DSG, коробки с двумя сцеплениями.
Я их уважаю, но вот я классика, вот вы понимаете.
Нужно искать автомат.
Тогда
вам прямая дорога к корейцу, потому что ближайший конкурент здесь, если смотреть, это либо Санта-Фе, да, либо Соренто Прайм. Там и дизелечки, и бензины, и автомат классический будет у вас, гидротрансформатор, чтобы не страшно. А практичности примерно столько же. Не будет некоторых удобных штуковин, не будет там управляемости такой, да, четкости немецкой в организации пространства, в салоне, в багажнике. Но зато будет проверенная вещь. Там другой вопрос. С моторами есть нарекания. Задиры. Люди все пишут про задиры какие-то. Там система полного привода. Не очень любит, чтобы вы над ней измывались долго, потому что... есть вопросы технические также и к полному приводу у корейцев. Но для повседневного спокойного использования, почему нет? Санта-Фе, Соренто, вот, пожалуйста, вам.
Я вам признателен, спасибо вам.
Да, вообще абсолютно не за что. Итак, 1,5 миллиона, вы помните, ремкомплект на новый DSG стоит 6 тысяч рублей, Иван пишет. Это к вопросу о том, что не стоит бояться. Кодиак робот, одна из причин отказа от покупки его была именно то, что это робот. Это от Дмитрия. Но началось. Да, Олег. Так, хорошо. 1,5 миллиона, ребят, у вас 1,5 миллиона, вы же стояли перед этой дилеммой. Что взять за 1,5 миллиона? Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Желательно, чтобы это был кроссовер. Доброе. Говорите. Говорите. Ну, нет, не получилось. 7373-948. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Да нет, ну что у нас с телефоном? Такое ощущение, что перегруженные линии, и он начинает сбоить. Да, доброе утро. Говорите.
Да, доброе утро.
Ну как вы решили вопрос этот?
Взял Kia Sportage юзанный.
Чуть-чуть. Насколько юзанный? Годик? Годика полтора-два?
Меньше года.
Меньше года.
И стоял он почти.
Понял.
Поэтому... Очень удачно.
Как ощущение? Как ощущение? Вы все равно расскажите, за сколько? Это было 1,5 миллиона или дешевле? Когда это было?
Год назад, чуть меньше 1,3.
Понял. Ну, нормально. Я думаю, что сейчас они примерно... Ну, думаю, да, за 1,5 можно взять. Кстати, хороший вариант. Свежий, все еще свежий кроссовер. Еще с запахом даже нового автомобиля внутри. Да, и при этом да, и за нормальные деньги. В нормальной комплектации. Ну, кстати, да.
Да, совершенно верно.
Хорошо. Давайте, какой? Такой? Давайте, конечно.
Имеется, допустим, 3,5-3,7.
Да.
Выбор между Хаем новым и, допустим, Чирокезом новым. Что предложите?
А Хай это Хайлендер имеется в виду?
Да.
Ох,
да.
Как мне жалко было бы за него столько денег отдавать. Конечно, конечно, Чироки. Я, ну, в смысле, вы имеете в виду Гранд Чироки?
Гранд Чироки.
Гранд Чироки. Ну, во-первых, автомобиль выше классом, представительней, ощутимо. Значит, кто вы за рулем Хайлендера? Кто вы? Утомленный жизнью, стрессом, отец семейства, который уже сдался. Ну, в смысле, ну... Все нормально у него. Ну, сдался, в смысле, нет уже у него поток на активности какие-то. Кто вы за рулем Гранд Чироки? Дерзкий чувак, который идет по жизни, расталкивая всех локтями, все вот это. Ну, и с другой стороны, автомобиль просто серьезней. Характеристиками, качествами. Хайлендер слишком переоценен, и, ну, это не дело. Ну, не дело ему сколько стоит. Тачка хорошая.
Да, согласен.
Тачка хорошая. Так... Но деньги невменяемые нужно заплатить за нее. Это да, невменяемые
да,
деньги.
Абсолютно. А если всех расталкивать, тогда только Таха, я считаю.
Ну, или Таха. И вы понимаете, что за эти деньги, как это не смешно, вы можете себе и Таха позволить. Потому что сейчас там скидочные такие программы, тачку в трейд-ин сдаете, кредитик у них еще берете, и они вам там 1700 скидки могут сделать. То есть вы нормальный Таха возьмете. Да нормальное все, что угодно можно взять за эти деньги, за 3,7. Это вполне нормальные деньги.
Благодарю, удачного утра.
Спасибо. Но, понимаете, брать Хайлендер, автомобиль, который прямо конкурирует с тем же Sorento Prime, прямо по всем характеристикам, габаритам и по всему, прямо конкурирует. А стоит при этом на миллион дороже. С каких пирогов вообще миллион? За что? Мы вчера говорили, что там XC60 и Кадьяк, примерно в схожих комплектациях разница 1,5-1,5 миллиона будет. За что? Вы говорите, ну там качество материалов, технологии, ну тут хотя бы за уши притянуть причину можно. Но в Хайлендере-то ее и за уши не притянешь. Те же материалы, все то же, те же характеристики, те же габариты, все то же самое. Тот же класс автомобиля, тот же масс-маркетовый бренд, правда его сила все еще велика в нашем сознании. Но разница в 1 000 000 рублей. Я не понимаю. Да, доброе утро. Ну, в смысле, я понимаю, что деньги нужны, но я не понимаю тех, кто покупает. Доброе утро. Да, говорите.
Да, доброе утро, Роман.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр. Классно, что позвонили.
Да, я по поводу кроссовера. Хочу посоветовать Хавейл 6.
Так, это за 1,5 миллиона который. Но,
нет, в топе он стоит 1,319,000.
Ну, я имею в виду, что автомобиль до 1,5 миллионов мы рассматриваем. А как же быть, что у него полного привода нет? У Хавейла же
почему,
нет.
Почему? На ручке полный привод, пожалуйста.
А как же быть на ручке в Москве? Как жить на ручке в Москве?
Да легко.
Вам не кажется, честно, что полный привод на ручке напоминает немножечко стартовые комплектации автомобилей? Вот это ухищрение, помните, маркетологов, которые... лепят камеру заднего вида и задние парковочные датчики. Не передние, а задние. Чтобы у тебя задние...
Передние тоже есть в Хавейл.
Нет, я понимаю. Я имею в виду, это такая маркетологическая уловка. Задняя камера и задние парктроники, чтобы ты железно все равно передние докупал. Так вот, мне кажется, что кроссоверы на полном приводе и на механике – это такая же уловка. Ну как на механике можно продавать?
Ну, Роман, я считаю, что вы не правы, потому что здесь комплектация у Хавейла 6-го такая же, как у X60.
Вот, а 6-й у вас какой? Обычный 6-й или купешка уже модный?
Нет, у меня обычный 6-й, да. При том, что вот полуторалитровый мотор у меня, я его перепрошивал.
Так.
Потому что на топе он не едет.
Я понял. Хорошо, вот все понял. У меня, извините, я понял. Простите, нужно перепрошить, но эта процедура простая. У нас 20 секунд до новостей. Я же хочу все-таки, чтобы какой-то элемент соревновательности у нас здесь состоялся. Поэтому вот вам голосование. Новый Хавейл или чуть-чуть подержанный Спортаж. У нас прозвучали, конкретно прозвучало два бренда, две модели. Я взял до полутора подержанный Спортаж, свеженький совсем, с запахом нового автомобиля, Kia Sportage. 134-21-35. Kia 134-21-35. Полный привод, ну, уже на автоматике, все нормально. Либо Хавейл, Хавейл H9. Вы слышали только что. Новый, без пробега, новый. Ой, H9, H6, конечно. Но если полный привод, только на механике, а если на автомате, то это только монопривод. Голосуйте 134-21-36, если Хавейл, 134-21-35, если Спортаж. Я напомню, мы выбираем автомобиль, кроссовер до 1,5 миллиона рублей.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира.
Доброе утро.
Доброе всем. Утро. Позволь, я подстегну голосование. У меня есть волшебный кнут здесь для голосования. Я его подстегну сейчас. Ну что, ну, за секунду до нас съедал, может быть, кто-то и не успел. Смотрите, голосование у нас проводится путем просто дозвона на один из представленных номеров. За каждым номером скрывается сейчас автомобиль. Напомню, что мы говорим вот сейчас об автомобилях семейных до 1,5 миллиона рублей. Вот у тебя есть 1,5 миллиона рублей, тебе нужно купить автомобиль. Скорее всего, кроссовер. Очень хочется новый. Но не всегда получается. И поэтому сейчас дилемма вот такая. Сложный вопрос для вас. Новый Хавейл, который китаец, H6. Новый Хавейл. Или чуть-чуть с пробегом, но уже в приличной комплектации Kia Sportage. Нет, за 1,5 миллиона можно и новый взять Sportage. Но Sportage. Но, тем не менее, это будет, ну, такая комплектация. В общем, немножечко с пробегом Kia Sportage 134-21-35 по 495-му коду. Или новый Хавейл H6. Полный привод даже может, нам можно позволить себе. Но, правда, на механике. Если на автомате, то это передний привод. 134-21-36 китаец. 134-21-35, кореец, звоните. Эльвира, просим.
Да, а я тем временем расскажу вам всякое про космонавтику. В том числе СМИ.
Да, сегодня мы даже послушали. Празднуют. Знаете, каким он парнем был. Да, день космонавтики.
А, да, и по этому поводу «Аргументы и факты» поговорили с героем России Юрием Ланчаковым. Он 200 дней своей жизни провел в космосе, куда поднимался трижды. И вот он рассказывает, он отвечает на всякие вопросы, рассказывает про всякие тонкости, говорит, например, про популярность космонавтов, где, в какой стране наиболее популярны. Он сказал, что в Китае, когда мы были там на кусочки, нас разрывали, старались дотронуться, взять автографы, и это при том, что у них есть свои китайские космонавты, рассказывает Ланчаков.
Вот скажи, пожалуйста, ты ответила себе уже на вопрос внутренний, который существует и возникает, и стоит перед каждым человеком? Нафига нам в космос? Вот ты лично себе ответила на этот вопрос. Нафига мы человечество тратим такие колоссальные ресурсы на космос? Зачем?
Ну, это же инвестиции в будущее.
Поясни.
Ну, мы будем развиваться, и, скорее всего, мы будем развиваться именно в космосе, потому что это огромное.
То есть наше будущее мультипланетарная цивилизация. Цивилизация, думаю, у которой несколько планет.
Ну, так или иначе, если мы выживем на этой.
Все, хорошо.
А мы пока размножаемся вроде
вполне. Эльвира за экспансию и за экспансию мультипланетарную. И поэтому, ну, хорошо, да, в результате придется рано
или поздно. Мне все-таки кажется, что не может быть.
Хорошо, потому что очень многие люди до сих пор сейчас, вот несмотря на все то, что уже стало очевидно, что мы должны развиваться и выходить за пределы Земли, ибо Землю мы уже угробили, ну, практически.
Есть такое.
Вот, а все равно не могут понять, а зачем вы все там, МКС, вот это все, это зачем, для чего на Луну? Ты знаешь, сейчас лунный разбился израильский этот зонд. Во знаменование Международного дня космонавтики израильский спускаемый аппарат Бер... как его назвали?
Не помню его.
Берещит. Ну, я не знаю.
Ну да.
Щит мне понравился. Берещит разбился на Луне. Вознаменование Дня космонавтики. Как бы показывая, чего человечество достигло за прошедшие полвека с момента полета в космос.
К сожалению, да, такой не очень удачный. Но это
успел сделать селфи.
Это, кстати, первый аппарат, построенный на частные инвестиции.
Селфи сделал на высоте 22 километра. Потом говорит, у меня отказал главный двигатель. Ребят, извините, до поверхности 149 метров. Так что Не поминайте лихом. Хрясь! И на Луне теперь где-то лежит Берешит, весь такой разобранный.
Да, и вместе с этим разбились израильские надежды стать четвертой страной, свой аппарат оставил на Луну, на Луне. Да, в общем, в этом интервью с Лончаковым есть, кстати, еще интересные подробности про то, что он рассказывает, какая зарплата у космонавтов. Вот, он говорит, что первого и второго класса 150-200 тысяч рублей. Раз в год космонавт с семьей может бесплатно поехать в санаторий. Говорит, что в целом мы не обделены, есть чем сравнить. В конце 90-х мне, военному летчику, майору, слушателю Академии имени Жуковского, приходилось таксовать по ночам, а по выходным на горбушке продавать телевизоры. Зарплату тогда не выплачивали месяцами. Да и когда я пришел в отряд космонавтов в 97-м году, условия были отнюдь не такие, как сегодня. Но главным было и остается любимое дело. Большинство космонавтов, по его словам, идут в космос уж точно не ради денег. Так что, в общем, такое романтичное и прекрасное космическое интервью в «Аргументах и фактах». Вечерняя Москва освещает процесс над Кокориным и Мамаевым. Рассказывает, что официанту, в кафе, в котором устроили драку, Кокорин и Мамаев похлопали в суде, хлопали адвокаты. Оказалось, что, в общем, рассказ этого официанта выглядел как шоу, и с обилием всяких деталей и фразочек смешных. Вот, и он, собственно, описал картину произошедшего, которая выглядит как кинокомедия, а не как бандитизм. Говорит, что футболисты и их друзья мирно развлекались, шутили, и этот праздник завершился, цитата, «полетом стула в господина Пака». И вот эта вот фраза «полет стула», она потом использовалась адвокатами подсудимых.
Паку не повезло, в том смысле, что... Я не знаю, это не будет оскорблением. Но в смысле, Паку не повезло в том смысле, что все мы воспитывались в советской культуре, и вот совсем недавно Эд уж покинул нас, да, отправился к Маниту, там охотиться на равнинах. Вот. И мы, конечно, помним... Мы, конечно, помним Шпака. Шпак, это же Яковлев, по-моему, да, играл? Товарищ Шпак. Ну, Иван Васильевич меняет профессию.
Да, но Шпак это, по-моему, тот, который это.
Конечно, положь трубку. Че положь-то, че положь? Вот этот вот. Ну, Иван Васильевич сам, который играл Ивана Васильевича.
Ну, да-да-да, квартиру которого брали.
Это же есть Шпак. И для нас Шпак это всегда такая фамилия, как это, ну, немножечко такая, несет оттенок несерьезности. Поэтому, когда мы слышим Пак в суде, что-то там, мы сразу думаем, вот это вот с бородкой жиденькое что-то. Наверное, мне так кажется.
Ну вот, еще он там, в общем, этот вот шутил и говорил, что, в общем, и в целом вели себя футболисты вполне себе прилично, они не были агрессивными, ну, то есть они как-то там шумели и веселились, но он говорит, что агрессии в этом не было. Сказал, что у Мамаева очень сам по себе громкий голос, и поэтому его постоянно слышно было, но он не проявлял агрессии.
Этуш играл Шпака, правильно я сказал, ты меня сбила. Конечно, Этуш, это вот этот, три парсигара серебряные.
Да, да, вот я так и подумала сначала. А ты сказал Яковлев.
Не-не, Шпак. Это уж, конечно, Шпака играл, вот этот стоматолога, который вот, роскошный.
Так это, значит, ты меня сбил.
Ну, поэтому, ну как можно серьезно относиться к фамилии
Ну, это правда, ну, да. Российская газета публикует статью под названием «Взятие веса». Это тоже она посвящена космонавтике. У нового российского ракетного двигателя РД-171МВ нет конкурентов. Об этом интервью российской газете заявил гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Он также рассказал, почему США ставят на свои ракеты российские двигатели. Вот об этом в экспертном мнении в российской газете. И в «Коммерсанте» такая вот статейка. «Черный список увидел белый свет», она называется. Данные 120 тысяч банковских клиентов выложились в интернет. Каким образом, не очень понятно. Но, в общем, как стало известно изданию, данные клиентов банков из черного списка Центробанка, отказников по антиотмывочному законодательству, оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тысячах граждан и компаний. По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России, что, в общем, не может... не смущать. Юристы отмечают, что многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками, у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу. В самом Центробанке Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек, но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных, пишет «Коммерсант». Подробнее вот эту историю можно прочитать в свежем выпуске издания. И 7.43, на этом я завершаю свой обзор прессы.
Ну вот, Эльвира Хасаншина, видите, она всегда говорит только правду. Говорит, завершает, и действительно завершает. Обзор прессы в следующем часе будет еще.
Говорит Москва, 94.8. Моторы.
7.43, товарищи дорогие, у нас с вами, во-первых, одно голосование, которое идет активное. Потом мне здесь многие говорят, что, дескать, ваш Хавейл против Атласа все равно, что плотник против столяра, или наоборот. Ну, в смысле, что есть правильный ответ на вопрос, что в районе 1,5 миллионов нужно брать. И если уж вы допускаете мысль, что это может быть китайский кроссовер, так нужно допустить мысль, что этим кроссовером, скорее всего, должен стать Атлас. Черт возьми, вы меня доконаете, что мне после Discovery Sport, который я вчера уже заказал в тест-драйв, потому что дал торжественное обещание вчера здесь же в моторах. Так вот, после тест-драйва Discovery Sport мне придется с Атласом знакомиться. Ребята, люди... Вы звери, ей-богу! Ну что делать? Я пойду на этот отчаянный шаг ради всеобщего блага и всеобщей информированности. 73-27, Спорташ разобрался с Хавейлом А6 в нашем голосовании. Мы все еще верим в корейцев и не очень верим в китайцев. 73%. Валерий, видите как? Джили, это же Вольво. Хорошо, если так. Многие современные мыслители полагают, что Вольво — это же Джили. Вот эта вот история, конечно, гораздо хуже с точки зрения репутации, там, маркетинга и всего остального. Есть еще Куга. Но нет официальной цены у меня на Кугу. Настоящие, современные цены. Я помню, конечно, я знаю, что они скидочки там организовали и все такое. Но, тем не менее, знаете... Хотелось бы с фактологией столкнуться. Ну, вот, ну, насколько действительно, насколько подешевел Куга и за сколько можно сейчас брать вот это вот все. Валерий пишет, что Куга все, закончился. Не может быть. Нам компания Ford пообещала, что у них до осени затоваренные склады. И у дилеров тоже все хорошо с автомобилями, поэтому до осени они должны продаваться. По хорошим ценам. Бросовым. Приятель покупал Kia Rio X-Line за 1 миллион, ему дилер предлагал за 1,6 взять новый Sportage средней комплектации, а еще коллега покупал Pajero Sport, скидку дали очень хорошую, можно в районе 1,7 взять Outlander. Вы знаете, это порочный путь, по чуть-чуть прибавлять к размеру бюджета, размер бюджета чуть-чуть увеличивать. Кажется, что раз есть 1,5, значит 1,7 найдешь. Нашел 1,7, кажется, уже до 2 миллионов-то всего ничего. Ну что, 300 тысяч-то? Нашел 2 миллиона, а тебе говорят, дружище, но ты за 2 Outlander возьмешь. А за 2,2 ты возьмешь уже хороший Кодиак. Это 7 мест, полноценная тема, бери. Вот Кодиак. Ты 2,2, скрипя, находишь, тем не менее. И тут же за 2 миллиона 450 есть еще более лучшее предложение. И так вот смотришь, твой бюджет увеличился уже на 1 миллион рублей по отношению к стартовому. Нет, поэтому нужно четко ставить границу. 1,5, значит 1,5. Дальше не залезаем. Я абсолютно согласен. Говорит МСК-бот, это мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите сюда, потому что здесь у нас главное с вами общение яростное. 925-88-88-94-8, это СМС. Куга подешевел на сумму подорожания с начала этого года, где-то 1,5%. Это от Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, спасибо за информацию. Иван делится опытом. На максимальную Кугу 1,5 литра Экобуст 150 сил скинули 175 тысяч. Ну, как бы, знаете, многие из нас все еще не доверяют турбопищалкам, тем более, когда ты видишь даже не 2, а 1,5 литра, а силенок 150 он выдает. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что Экобусты раз за разом, год за годом получали премии как лучшие двигатели, которые человечество придумало в этом сегменте. Маленьких, малолитражных моторчиков. Так, дальше зануть музыку. Помолчи 30 секунд, пожалуйста. это правда, Цивик. Премия не берет в расчет, ну, то есть те, кто занимаются премиями вот этими, не берут в расчет ресурс двигателя. У них другие задачи. А, так, небольшой снег кружится у 652-го. А я сегодня, знаете, в рубашечке и в легонькой кофточке трикотажненькой, потому что весна, она, нужно призывать ее как-то своими поступками. А, что еще у нас? СССР шазамнул? Получилось с музычкой? Если у кого не получилось, я треки, те, что у нас здесь бодрят нас по утрам, я потом в итоге их в Телеграм выбрасываю, в Телеграм-канал. Автоводитель через УТ, автоводитель, там и Телеграм, и Инстаграм такой же, и Ютуб, кстати говоря. Что-то жидковато с просмотрами, ребят, у вас. На Ютубе тест-драйв К900 Kia. В Швецию ездили, знакомились с новым флагманом компании Kia. Большую программу уже можно посмотреть там же у меня в Ютубе. Заходите. Конечно, 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 да, прямо сейчас начнем, уже через секунду ругаем, хвалим автомобили не только за 1,5 миллиона, но и вообще все авторитетов для нас нет в автомобильном мире, мы любого можем критикнуть здесь, в моторах, тем более, если речь идет о нашей традиционной забаве.
Краш-тест.
Да, здесь мы проверяем на прочность потребительскую привлекательность автомобилей. Здесь мы проверяем на прочность их репутацию, ну и так далее. Смотрите, мне предлагают китайца и китайца. И не знаю, насколько это честно, но хорошо, давайте. Окей, ладно, я согласен. Будем ругать, хвалить, а место краш-теста уже займут сейчас вот эти два парня. С Хавейлом H6 я знаком лично, да, тест был. Автомобиль оставил у меня... Оставил ли автомобиль у меня впечатление? Автомобиль, я помню, что у меня был этот тест. Сказать что-то качественно восторженное не могу. Есть несколько интересных опций, таких как там где-то включается камера, в зеркале установленная, только с одной стороны, почему-то с правой, по-моему. И она показывает картинку вдоль борта назад или вперед. Ну, какая-то такая затейливая камера. Ну, то есть, как бы, четверть функции обычной системы кругового обзора. Четверть функции полноценной. Вот из 100% 25% реализовано. Одна камера только есть. Окей. Но при этом нет каких-то абсолютно гражданских, дежурных опций. Я не помню даже каких. Может быть, там подогрев стекла или что-то такое. Ну, не знаю. В общем, как-то странное впечатление об автомобиле у меня было. С «Атласом» вообще не знаком. Поэтому здесь всецело и полностью полагаюсь на ваш авторитет и ваш опыт владения и знакомством с каждым из этих автомобилей. Я уже сказал вчера, что следующий тест после того, как «Кодиак» сейчас у нас закончится, будет «Discovery Sport». Я хочу подтвердить свое ощущение, что это один из самых недооцененных кроссоверов в своем сегменте. Вот здесь. Может быть, роковая для него, роковой была непремиальность самого бренда Land Rover, стала роковой, при том, что цена вроде бы премиальная, а бренд непремиальный. Может быть, слишком гражданский вид такой обычный, но вот глазу особо зацепиться не за что. Мы привыкли, что Land Rover, да и Discovery последние, это такие яркие автомобили, а Discovery Sport, ну, как вот, видно, что семейничек, семейный автомобиль. Может быть, поэтому, но, тем не менее, я отвечу на вопрос, что в нем хорошо, а что нет, уже очень скоро. Так вот, я уже понял, что нужно брать Geely Atlas тоже в тест и знакомиться, потому что запросов очень много на какие-то комментарии по этому автомобилю. Вы сейчас пока о нем будете рассказывать, и вы же сейчас пока про него будете голосовать. За него или против, в поддержку Хавейла. Geely Atlas, у нас краш-тест, и сейчас китаец разбирается с китайцем. За этим всегда интересно посмотреть, правда же? 134-21-35 по 495-му коду. Телефон поддержки Хавейл H6. Хавейл H6. 134-21-35. Geely Атлас. 134 Атлас. Я вижу, как вам нравится этот автомобиль. Многие здесь просто рассказывают, насколько прикольный, в максималочке. И все такое. Джили Атлас. 134-21-36. 134-21-36. Справедливости ради, это видно даже просто по перечню технических параметров двух автомобилей. Хавейл, если полный привод, только механика. И 150 сил мотор. Атлас 1.8. 184 лошадиные силы. На автомате, уже автомат шестидиапазонный, и с полным приводом. Прикиньте, что? Эти китайцы что-то знают, какой-то толк в организации и в составлении европейской комплектации. Точнее, не так, российской комплектации автомобиля. Потому что европейская комплектация — это как раз механика. И даже полный привод не нужен. А нам и полный привод, и автомат, и сил побольше. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Доброе. А вот... Я, может, немножко отстал от темы. 1.5 ляма, это Корок выйдет по осени.
Корок выйдет. Но так его ж дождаться еще нужно. И многие, вы знаете, придерживаются такой стратегии, что дай ему чуть-чуть подрасти годик. Знаете, как в жизни человека, человеческого детеныша, да, первый год самый важный. Потому что пережил год, хорошо, все, дальше будет более-менее нормально. Самый опасный. Мне кажется, что в жизни автомобиля первый год тоже такой вот. Когда вылезают болячки все детские, потом их нужно решить. А потом уже его покупать. Нет у вас такого ощущения?
Да у меня такое ощущение есть, но можно немножко подождать.
Ну да.
Но все же это Volkswagen, хорошая машина.
Ну согласен.
Я вот езжу на Шкоде.
Прекрасно. А какая Шкода у вас?
Шкода Октавия. 1.8.
1.8.
14-й год.
Слушайте, какой вы классный. Роскошно. Я вас поздравляю. Корок, правильно. Корок по осени считают. Вот сейчас выйдет Корок, и нужно... Другой вопрос, что подождать бы немного. Но зато, когда выйдет, уже выйдет абсолютно... В чем задержка-то с Короком? Почему так долго он не приезжает, несмотря на то, что давно уже заявлен компанией Шкода в Европе и на других рынках? Локализация. С Короком Шкода российская не собирается повторять ошибку, которую допустила с Кодиаком. И Кодиак сначала был импортный, к нам сюда поставлялся. И в результате цена его была под 2 миллиона на старте. И это, конечно, отпугнуло сразу клиентуру, и клиентов пришлось годы затягивать их обратно сюда после локализации модели в России. С Корогом история будет такая, что его сразу локализуют, именно с этим связана задержка. Но когда он будет локализован, он выйдет сразу же с интересной ценой. Вам не нужно будет привыкать сначала к высокой цене, потом к низкой. Все должно быть сразу интересно и вкусно. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Ругаем, хвалим или еще?
Ругаем, хвалим, конечно. Если есть опыт владения китайцами, поделитесь, это тоже интересно.
Нет, честно, китайцами нет. Что-то
миновала кара себе, да? Ладно, окей, понимаю.
Ну, Куга 2.5, калужская, как его называют,
15-го
года.
Когда?
15-го года.
15-й год.
Ну, вот уже 50 тысяч откатал, ну, 53. Угу. Вроде никаких нареканий, не хватает полного привода. Я, кстати, с ними уже беседовал на эту тему.
Вот.
У них что, экоспорт, что... Ой, нет,
Экобус.
Ну, маленький такой. Нет, экоспорт этот.
А, кроссовер, экоспорт, да, малюсенький, да.
Да-да-да, он тоже почему-то турбированный есть полный, а атмосферника нет. И здесь тоже вот это вот напрягает. А так, вот я, кстати, думаю, хотел у вас тоже спросить буквально короткого, стоит менять, нет, или 50 тысяч, в принципе, для 2,5 литров?
В смысле, менять на такой же, но с большим мотором?
Нет, что-то на более новое.
Нет, я бы на вашем месте вообще валил из Форда. Ну, в хорошем смысле слова. Не потому, что Форд уходит, покидает российский рынок. Нет, не поэтому. Но сколько можно ужинать в одном и том же ресторане, тем более, что это не ресторан, а кафешка. Ну, такая заштатная. Зачем? Ну, зайдите рядом, есть очень хорошее заведение, за те же деньги можете позволить себе совершенно другие блюда. Чего сидеть в одной закусочной? Сходите к другим, они классные. И Форд не зря уходит, это означает, что официально признано поражение в конкурентной битве. То есть конкуренты оказались сильнее.
Не, ну честно, начал прицениваться там к Outlander или еще что-то, но как-то не совсем милосердно просят.
Не,
и опять же, чуть-чуть обманывают.
Немножко так делают, да. Но в трейдин свой сдавайте, получите скидочку там, еще что-то такое.
Ну, все равно, все-таки хотелось 1.5, как и товарищ на тяне уложиться.
Ну, да. Ну, а Спортыш, посмотрите на Спортыш. Сейчас, говорит, хорошие деньги дают. Вот видите, там за 1,5-1,6 дают приличную скидку. Уже в среднюю комплектацию можно взять нормальный спорт.
Понял, Роман, спасибо.
Подумайте, посмотрите. В любом случае, куда бы вы ни ушли, уверяю вас, вы не разочаруетесь точно. Потому что, уходя от... Ну, нет, я уважаю компанию Ford. Она очень многое сделала для мира автомобилей, для мира людей, для всего. Но конкурентную гонку проиграла. И этот факт нужно признать. Почему проиграла? Потому что долго любила себя, долго любила свою продукцию, долго была убеждена, что можно меняться очень медленно меняться, и это нормально будет. Нельзя меняться медленно, мы этого не любим. А все, можно сказать, Хавейл А6, твоя песенка спета, дружочек, 20 на 80 ровно, 20%, если бы и когда судьба завела вас в такой тупик, в котором вам нужно выбирать китайца или китайца, других альтернатив нет. Китайский Хавейл А6 выбрало бы только 20%, и китайский Джили Вольво Атлас выбрало бы 80% наших с вами слушателей. Нас с вами, проще говоря. Все, решено, точно надо знакомиться с этим китайцем. Атлас. Сегодня начну заказывать теперь себе Атлас.
Моторы в движении.
541 тысяча в начале часа было, 323. Решили наверстать, я смотрю, вы по количеству автомобилей вчерашний день. 541 тысяча, скорость движения в центр средняя 27, из центра 42 километра в час, и сейчас в Москве 3 балла пробочки.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 12 апреля на календаре, и сегодня поздравляем весь мир с тем, что наш парень, простой советский парень, с детства... Чувствовал даже какую-то сопричастность с Юрием Алексеевичем, к его истории. Просто мы в один день родились с ним. Это как-то космос сделало для меня важной частью моей жизни. И все, что с ним связано. Ох, красота какая. День космонавтики сегодня. Международный. А у нас еще день авиации. Ну и так далее. В любом случае, с праздником нас. С праздником прошлого. Создаем ли мы сегодня такие праздники? Это вопрос не ко мне. Это вопрос к тем, кто должен этим заниматься. У каждого пульта на Ленинском по полицейскому. Мент — это неправильное, Анна, название сейчас полицейских. Они далеко и давно не милиционеры. Они полицейские. Поэтому по полицейскому вот так нужно говорить. Может, будут перекрывать. Выбирайте пути объезда, если что. Это Анна вас предупредила. Если у каждого пульта, который управляет светофорами, по полицейскому, то, скорее всего, точно будут перекрывать. На Ленинском проспекте вот еще одно сообщение. Очень много сотрудников ДПС перекрывать будут, будет перекрытие. Осторожнее закладывайте время движения по Ленинскому проспекту. С осторожностью отнеситесь к нему, потому что в самый неожиданный момент может случиться перекрытие. Обратите на это внимание. Выделенная полоса с 14-го работает... ежедневно. У нас осталось 2 дня, ребят, до того момента. Ирония в том, что начинается это воскресенье. 14-е это воскресенье. И вот тогда, когда вы думаете, что можно все еще по Ленинскому гнать по выделенке в выходной день же сегодня воскресенье, именно в это воскресенье и заканчивается лафа для 5 магистралей, включая Ленинский проспект, раз уж мы о нем заговорили. Обращайте внимание на знаки, обращайте внимание на наличие молоточков под знаком, обозначающим выделенную полосу. Есть молоточки — можно в выходные и праздники ездить. Нет молоточков — нельзя. Как говорил классик давным-давно, российские власти должны держать народ в состоянии постоянного изумления. Поэтому вы постоянно должны быть изумлены тем, как часто меняются знаки на одной и той же магистрали на трешке. То 60, то 80, я бы добавил еще 40 где-нибудь на всякий случай. И ровно так же, такая же катавасия у нас совсем тем, что во всем мире однозначно решено. уже однозначно. С круговым движением катавасия. До сих пор мы не знаем, кто кому должен уступать, несмотря на то, что аж целый руководитель правительства выходит здесь с объяснениями, что тот, кто на круге, тот главный, говорит он. При этом нет, все равно мы устраиваем круговое движение. Где-нибудь светофор поставим, где-нибудь знак приоритета изменим. Ну, в общем, нормально. Та же история с выделенками. Сделаем сначала выделенки, пусть изумляются, что можно вот так взять и забрать по полосе. Сделали. Давайте сделаем их по выходным дням, можно ездить по ним. Пусть изумляются, что теперь можно выезжать иногда. Сделали. Черт, они все выучили. Они знают, по каким дням где можно ездить. Давайте на некоторых магистралях отменим выделенки, движение по выделенкам в выходные. Снова пусть изумляются, что только что здесь можно было ехать, теперь нельзя. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось вообще. Но вот вчера можно было, а сегодня уже нельзя, при том, что условия те же. Давайте сделаем. Сделали это. В общем, ребята, постоянное изумление, а значит, постоянный контроль за происходящим. Все то, что кажется вам устоявшимся, ничего не значит. Это означает, что завтра это может измениться, чтобы вы не расслаблялись. Доброе утро. Я слушаю вас. Да. Здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, Роман. Я хотел маленькое замечание сделать. Вы не совсем правы по поводу Форда. Форд уходит в основном по другой причине. 80% машин, которые покупали у нас в России, да, это управделами президента. А в прошлом году, когда ввели санкции, у нас половина машин стала без запчастей. И наши на них тоже немножко обиделись.
Ну скажите, пожалуйста, управделами продолжают приобретать Камри? Ну, Тойоты. Продолжают.
Ну, сейчас еще и стали экспериментировать с Хундаем.
Вот, еще. А теперь, когда выйдет новая Соната, эксперименты эти только упрочатся. Вот. Означает, ну, как бы это не опровергает то, что сказал я. То есть в определенном смысле слова Форд проиграл конкурентную битву. Проиграл. За умы людей или за умы корпоративных парков. Но он проиграл все равно.
Это, все, в общем-то, да, но частично из-за того, что, в общем-то, завод просто нерентабельный будет.
Так о том, ну, об этом и речь нет. Причинно-следственная связь. Давайте выше, чуть-чуть вознесемся над частностями. Вознесемся над частностями и посмотрим в целом на картину. Что бы ни происходило, отказываются корпоративные парки, отказываются частные клиенты, недостаточно запчастей, завод нерентабельный, еще что-нибудь. Все это, в широком смысле слова, означает поражение в конкурентной битве. Именно поэтому мы и приветствуем огромное количество участников рынка, потому что конкуренция усиливается, качество должно увеличиваться в этой связи, а слабый должен проиграть. Это эволюция, теория эволюции господина Дарвина. Да, что еще у нас здесь? Достали, сегодня был сон про мобильное приложение. Извините, про сон я чуть попозже буду читать. Простите, ладно, давайте не сейчас. Так вот, про ленинские и про выделенные полосы. В это воскресенье, в частности, на Ленинском, еще, по-моему, Рязанка и еще три магистрали, где отменяют разрешение двигаться в выходные и праздничные дни по выделенкам. Вы, пожалуйста, не забывайте об этом. Ну, как бы, держите это все время в голове. Ну, даже не это, а держите в голове необходимость всегда смотреть на знаки. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Игорь. А можно вопрос не по теме? У меня вот здесь владеет Ford Focus N3, хочет поменять на Крету.
Да.
Что можете посоветовать?
Я могу посоветовать держать за грудки дилера и менеджера таким образом, чтобы он как можно меньше навесил, ну, постараться, во всяком случае, дополнительного оборудования на Крету. Потому что основная, главная, на мой взгляд, критическая такая вещь, связанная с Кретой, это как раз до оборудования автомобиля, до беспардонно высоких цен, до пошлых цен. То есть, когда Крету мне присылают фотографию, у дилера стоит за 1,8 Крета. Крета за 1,8, потому что машина стоит 1,4 миллиона, а еще на 400 тысяч допов на нее повесили. Вот это, конечно, проблема. А в остальном, ну, во-первых, самый популярный кроссовер, если не ошибаюсь, ну, во всяком случае, в число тройки входит, по продажам в России не случайно, потому что по сочетанию качеств, характеристик, хороший гражданский, городской.
А какой лучше брать? Двухлитровый полный привод?
В этом смысле много не бывает. Определенно могу одно сказать. Он не едет на все свои 150 сил. он едет посредственней, ну, такой. Но при этом автомат, полный привод, вроде бы заявленные 2 литра, нормально. Вот это, этот вариант, если деньги позволяют брать топовую версию, а это же топ, тогда да. Вот прям хороший, хороший качественный автомобиль для жизни, ну, такой. Простой, незатейливый.
Хорошо, спасибо большое.
Я считаю, нормальный вариант, да, спасибо вам тоже. Ну, а в определенном смысле, мне кажется, что даже чуть правильнее приобретение, там, полная Крета в хорошей комплектации, с хорошими опциями правильными, чем какой-нибудь стартовый пустой Кашкай. Стартовый совершенно пустой. Смотрите, ребят, мы же с вами здесь столкнули два китайца и делаем вид, что ничего не произошло. Ну, дескать, ну еще. Ну, столкнули. Не, давайте посмотрим на их характеристики. Это обычное дело после краш-теста. Мы должны посмотреть на характеристики автомобилей, как они между собой конкурируют, как они сочетаются. Я напомню, Хавейл H6 у нас в краш-тесте сошелся со своим, кто-то считает, более именитым конкурентом. Это Geely Atlas. И что представляет из себя каждый автомобиль с точки зрения цифр? Интересный объем, точнее, интересное количество лошадиных сил, 139 у Geely Atlas в одной из вариантов двигателя. 2 литра, если атмосферный 2 литра, это 239 сил. Если выбираете турбированный, это 1,8, 184 силы. Турбомотор может быть укомплектован как моноприводом, то есть трансмиссия с моноприводом на переднюю ось, либо полноприводная. И это значительно повышает привлекательность модели. То есть полный привод уже на автомате шестидиапазонном и с мотором 184 силы. Топовый мотор для Хавейла 1.5. Это тоже турбированная версия, 1,5 литра. Но когда мы говорим про 1,5 литра Ford EcoBoost, ну как-то вроде бы ничего, нормально звучит. Когда мы говорим про 1,5 литра двигатель Хавейла, ну, как-то немножко странно, еще и турбированный. Ну, в общем, 150 сил — это топовая версия мотора. Причем топовая, единственная в России. 150 сил может быть полноприводным H6, но только на механике. Если автомат — это только монопривод. Это большая, на мой взгляд, ошибка маркетологическая. Так, габариты. 4,64 Хавейл, 4,51 сантиметр, 4 метра 51 сантиметр, это Атлас, чуть компактнее. Клиренс Атлас 163, тьфу, что это за клиренс такой? 163, 180 Хавейл, колесная база 268 Хавейл, 267 у Атласа. Он и выглядит чуть более дерзким, с весом меньше, потому что база большая, а длина автомобиля чуть поменьше. Объем багажника 320 у меня указан у Атласа багажник. Это странно. Еще более странно выглядит объем багажника 808 литров H6. 808. Почему не 1808 или 10808? Я не понимаю. Ну, в общем, это смешно. Давайте характеристики технические, точнее, динамические. С мотором 184 силы и полным приводом на автомате Атлас до сотни разгоняется за 10,7 секунды. Хавейл полноприводный делает это, бог его знает за сколько. Нет динамических параметров ни для моноприводной, ни для полноприводной версии. Одно знаю, что Хавейл может потреблять 92-й бензин и расход топлива в смешанном цикле 8,5. Ни максимальной скорости, ничего нет. Молодцы, лучше не заявлять эти все параметры свои, так будет спокойней. Ну и, наконец, ценовая политика двух компаний китайских на российском рынке. Старт цены на Хавейл А6 1 169 тысяч, версии всего 3 комплектации. Люкс, Сити и Элит. Максимальная цена 1 369 тысяч за полный привод, но на механике, как я сказал. Стартовая цена Атлас Джили 1 089 дешевле, чем у Хавейла. За эти деньги моноприводная версия на механике 139 сил. Первый полноприводный Атлас 1 539, комплектации тоже всего 3 стандартных пакета оборудования. И версия также люкс называется, прикиньте. Люкс для Хавейла, вот ирония. У Хавейла люкс — это вход в модельный ряд, а для... Не модельный ряд, а в комплектации. А для Geely Atlas это выход, это самая дорогая версия. Так вот, самая дорогая версия полноприводная, 184 силы на автомате. Атлас 1 639 тысяч рублей. Не знаю я, что там с ценовой политикой у них, как они двигаются в цене, могут ли они пойти на серьезные скидки. Ну, в общем-то, Победа «Атласа», исходя из тех параметров, которые вот так видны невооруженным взглядом, она была очевидна. Но разрыв 80 на 20, 80%, я напомню, проголосовали за «Атлас». Если бы сейчас в районе 1,5 миллиона вам нужно было выбирать для себя кроссовер, и это был бы китайский кроссовер, и это был бы либо «Атлас», либо А6, вы выбрали бы «Атлас». 80% ответили вот так вот.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Что за тачка? Что за тачка?
Началось, ребят, началось. Смотрите, где-то перекрывают на юге МКАД, перекрывают съезды на внешку. Кто-то сейчас поедет. Пристально смотрите, кто же там поедет. Не выезжайте на выделенке на Ярославском шоссе, проспекте Мира. По выходным с 14 апреля знаки мне присылают слушатели. Есть оповещение, другое дело, многие ли смотрят на вот эти знаки. Но одним словом, вот еще Ярославка. То есть Ярославка, Рязанка, если я правильно что-то понимаю, Кутузовский проспект. То есть Можаечка тоже выделенку отменяют. Это странно, в выходные дни Кутузовский едет всегда, и мотивировать отмену выделенки там, движение для нас, для всех по выделенке в выходные тем, что там слишком плотно, это неправильно. Наоборот, движение по выделенке в выходные разгружает Кутузу, а не загружает. Разгружает ее, потому что мы спокойненько, кто-то пробирается по выделеночке, смелые, и знающие, что можно так делать. И спокойно мы не участвуем в движении по остальным полосам. И в результате все хорошо. И автобусы спокойно по выделенке едут по выходным, по Кутузе. Все хорошо. Какую-то другую причину нужно было придумать. Но в Дептрансе придумали такую причину. Окей. Сегодня день советской космонавтики. Вот, ну и так далее. Да, да, спасибо большое. Спасибо 492-й. Мы проснулись сегодня очень рано и уже даже успели об этом поговорить. И даже про это послушать немножко музычки. Хорошо, давайте вернемся в нашу традиционную забаву. Что за тачка, если вы не против? Сегодня, как вы успели заметить, а вы, скорее всего, успели заметить, что сегодня у нас что за тачка от компании «Супротек». Актив плюс всем тем, кто почувствовал, что движок его автомобиля устал. Взбодрить его поможет триботехнический состав «Актив плюс» для дизельных или бензиновых двигателей, который восстанавливает поверхности трения, защищая их от дальнейшего износа. Как именно он это делает, узнавайте на сайте suprotec.ru. suprotec.ru. Заходите на этот сайт и смотрите, читайте про трибосоставы. А комплект вот такого состава, точнее состав для обработки двигателя вашего, я разыграю сегодня. Его получит правильно ответивший на вопрос, что за тачку я уже загадал. Сегодня фотоподсказки в инсте не будет. Зачем она вам нужна, если, ну, как бы, там мы призы сегодня не разыгрываем. Сегодня приз один. Только разыграю триботехнический состав. Поэтому заходите в эфир 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Я вам скажу все, кроме количества типа кузова автомобиля, количество денег, которые вы должны за него заплатить. То есть про цену не спрашивайте. И где он был произведен, об этом тоже не скажу. Все остальные вопросы задавайте легко. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр.
Да, Александр, давайте начнем игрище наше. О, как вы сразу взяли за бороду этого быка. Более 210 миллиметров. Сразу же объем, более 10.
Объем двигателя.
Чего?
Объем
двигателя. Ну, где-то 2,5. Нормально, 2,5. Ваш вариант, быстро, давайте. Это, по вашему мнению,
вопрос
не будет. Все, по 2 всем. А то обижаются, все, что первому 3. Давайте сразу, сходу. Итак, так, это
Toyota.
Toyota.
Да.
Это Toyota. Любую. Мне придумать модель? Давайте я назову любую, хотите?
Раф.
Toyota RAV4. Чуть меньше у него клиренс. Да и мотор в базе чуть поменьше. Но, тем не менее, принимается. Toyota RAV4 — это неправильный ответ. Едем дальше. 7373948. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. У нас что за тачка? Давайте подумаем, Александр, вместе над вопросом. Викторина сегодняшняя.
Объем багажника.
Объем багажника. Хороший параметр. Вы знаете, эти парни, они стеснительные по своей натуре. Они постеснялись дать объем багажника именно отсека и дали общий объем, если свернуть спинку заднего дивана. Так вот, общий 1800 с копейкой. 1800 с копейкой общий. Отдельного у меня нет, но я бы сказал, что если бы я замерял багажник по оконную линию, то, думаю, туда там было бы, ну, 550-600, где-то вот так литров. От 500 до 600. Ну, вот в таких пределах. Думаю.
И радиус колес в базе.
Колеса в базе 17-е. В общем, параметры показывают, что это не пальцем деланный парень. Серьезный. Более 210 клиренс. Чего мы еще знаем? 17-е колеса сразу же. 17-е. Багажничек приличный у него. И 2,5 литра уже в базе. Что это, по вашему мнению? Предположите.
Мне кажется, это Range Rover.
Тогда Discovery. Так, надо начинать. Land Rover, Discovery. Discovery — это Land Rover все-таки. Сейчас вы сделали ему небольшой комплимент. Хотя, на самом деле, справедливости ради, нужно сказать, что найти хоть сколько-нибудь отличий между Range Rover и современным диско, пятым Discovery, практически невозможно. Ну, кроме шильдика, названия, вот этого всего. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Давайте же попробуем определить, что за тачка. Как зовут вас?
Здравствуйте, Иван.
Да, Иван.
Сколько сил двигатель?
Двигатель о 180 почти. Почти 180. Немножечко не хватает сил до 180. Но при этом 2,5 литра. Таким образом, мы понимаем что-то про его нутро, про этого двигателя. Если всего 170-180 литров выдает 2,5 литровый, скорее всего, он атмосферный. Видите, я уже играю за вашу команду. То есть мы так узнали и не только объем двигателя, но и его тип. Дальше, второй вопрос. Еще.
Так, колеса 17-е.
17-е. И раз, и два.
Оптика какая головная?
Извините, и уже опная? Много вопросов слишком. Все, давайте. Вот эти. Или у вас только один вопрос был? Извините.
Нет, диодная оптика.
Диодная оптика. Ну, в базе, в базе-то нет, а там потом, если дальше... Сейчас гляну, секунду, подождите.
Ну, Volvo.
Надо посмотреть. А, в этом смысле, вы таким образом зондируете. Вот вы бы сразу сказали, есть ли у автомобиля элемент, назван в честь молота Тора Мьёльнир. Я бы вам сказал, нет такого элемента у автомобиля. Молота Тора в фарах у него нет. Насчет оптики... Черт, у меня зависла вся эта штуковина. Представляете, какая история? Насчет оптики, я думаю, что в богатых комплектациях, в дорогих версиях, наверное, какие-то диодные элементы есть. Они точно есть. Вот ходовые огни диодные, да, в богатых версиях. Вот так я аккуратненько скажу, чтобы вас всех запутать. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Давайте же откроем еще пару параметров. Слушаю
вас. Роман, доброе. Роман, доброе утро. А подскажите, максимальный мотор по лошадиным силам какой?
Максимальный мотор по лошадиным силам, именно в лошадиных силах вы имеете в виду?
Да.
Он выдает негуманные 260 лошадиных сил. 260.
Понятно. А коробка передач?
Коробка...
Да, ну, там вариатор, автомат.
Вариатор во всех вариантах мощности со всеми двигателями. Вариатор всегда. Причем хитрый вариатор с необычным приводом. Вот. Он не ременный.
Можно попробовать отгадать? Subaru Forester.
Цепной. Subaru. Но смотрите, как бы вам сказать. Ну, в общем... Тут сложно было запутаться, но на помощь вам должен прийти клиренс автомобиля. Форестер, если я правильно информирован, он не настолько высоко себя держит над дорогой. Вот я сейчас этот параметр еще проверю. Но мне кажется,
220,
что... 220? О, нет тогда Форестер, наоборот, выше. Все, выше. Черт, какие они, какой у них клиренс у Subaru. Аутбэк! Вот, ну вот мы в конце вышли с вами на правильный вариант. Конечно, безусловно. Аплодисменты. Извините, что мешаю вам наслаждаться аплодисментами. Вот они ваши, забирайте. Зрители аплодируют. Аплодируют, кончили аплодировать. Я поздравляю вас, это Subaru Outback. Правильный вариант ответа. И трибосоставом будем пользоваться с вами пополам. Часть вы себе, а часть я себе. Ибо проиграл я вам вместе по своему собственному желанию. Где же эмоции? Вы выиграли, чемпион!
Спасибо, отлично, давно не получалось, дозвонился.
Все, хорошо. Хороший довесочек к общепраздничному пятничному настроению. Триботехнический состав от компании «Супротек». Состав «Актив Плюс» от нашего партнера. Помогает восстановить компрессию. От правильной компрессии много правильных вещей. происходит. В частности, да, ну, в общем, ваш двигатель таким образом показывает вам, что у него все хорошо со здоровьем, а значит, в ближайшее время проблем технических от него ждать не нужно. Ну и в результате... В результате, сейчас, секундочку, у меня здесь где-то была еще важная информация для тех, кто не выиграл Актив Плюс. Вот, Актив Плюс можно получить, если позвоните или приедете. Во-первых, позвоните по телефону. А где у меня телефон? Черт, у меня нет телефона. Есть только suprotec.ru сайт. Там на сайте, кстати, можно и телефон найти. А также вы можете лично подъехать в офис компании и там назвать пароль «Моторы» или «Говорит Москва» сходу. «Говорит Москва» и получаете 10% скидку на все составы, которые будете приобретать сейчас или будете приобретать в будущем. По паролю «Моторы» или «Говорит Москва» получаете дисконт в 10%. Что мы играли сегодня? 4 метра 82 сантиметра длина. Колесная база 2,74. Клиренс 213 миллиметров. Багажник, как я и сказал, общий объем 1800. Бак 60. Бензиновая версия атмосферного мотора 2,5 литра на вариаторе. Причем мотор, который 3,6. 260 сил выдает. У него тот же вариатор. Так вот, бензиновая версия 175-сильная. Полный привод всегда в базовой версии тоже у автомобиля. Кстати, вопрос привода мы не обсуждали. Разгоняется до сотни за 10,2. Максималка 198. В среднем расходует 7,7 литра топлива. На самом деле чуть больше, но окей, мы поверим. А что еще? Какие еще параметры нас интересуют? Стоимость автомобиля, вероятно. 2 659 тысяч стартовая цена на этот по-настоящему универсал, по-настоящему с повышенным внедорожным потенциалом. Максимальная комплектация версии 175-сильной 2 999 900. Максимальная комплектация, та же комплектация, но с мотором 3,6. 3 509 тысяч. При любых раскладах это приобретение, насколько я понимаю, все равно чуть выгоднее, чем Volvo V90 Cross Country, который лично я считаю главным конкурентом Subaru Outback. Точнее так, Subaru Outback главный конкурент на нашем рынке Volvo V90 Cross Country. И это мы однажды с Пашей Федоровым доказали в программе «Выбор есть». Мы их сравнивали, эти автомобили. Все, поехали дальше.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро всем.
Ну давай, жги здесь беспощадно. Давай.
Про парковку пишут «Аргументы и факты», как в этом году будет развиваться центр Москвы. Дело в том, что в 2018 году туристическая отрасль Москвы установила рекорд. 23,5 миллиона туристов побывали в российской столице. Ну и, конечно же, большинство из них гуляли в центре, и приезжали в центр и так далее. Поэтому столичные власти уделяют особое внимание развитию ЦАО. Ну и вот рассказывается о том, что, собственно, было сделано в этой статье, а также рассказывается о том, что запланировано. Например, на ближайший год запланированы работы на Ильинке, Рождественке, Озерковской набережной, в скверах на Рабочей улице, в Большом Факельном переулке и так далее. Вообще в центре Москвы 5413 парковочных мест и запланирован вот еще почти 4000. Об этом можно прочитать в «Аргументах и фактах». Про эксперимент на МКС можно прочитать в «Вечерней Москве». Специалисты-исследователи выяснили неожиданный эффект. В общем, они отправили лабораторных мышей. Одна группа была доставлена на МКС, вторая осталась на земле, контрольная. И поначалу обе группы вели себя идентично. Однако спустя неделю мыши на МКС стали демонстрировать отклонение от обычного поведения. Молодые животные стаи начали бегать по кругу. Ученые сейчас теряются в догадках, но есть у них ряд гипотез, почему животные себя вели так. По одной из версий, физическая активность в условиях невесомости доставляла мышам удовольствие. Другое предположение, подобное поведение стало проявлением накопившегося стресса от непривычной обстановки. И есть еще третья гипотеза, она строится на том, что бег кругами помогал животным компенсировать недостаток сигналов вестибулярному аппарату. Об этом можно прочитать в «Вечерней Москве». «Сдали свободу слова» — это статья в «Российской газете». Это все, конечно же, про основателя Wikileaks, который проживал в посольстве Эквадора в Великобритании последние годы. В четверг он был арестован. Сам Джулиан Ассанж утверждал, что боится экстрадиции в США, а не обвинения шведского правосудия. Но арестовали его по запросу, кстати, и американской стороны. Вот, про всю его историю, что, как и вообще это все это происходило, можно прочитать в «Российской газете», хотя многие издания сегодня посвящают свои материалы этой теме. «Коммерсант» публикует статью под названием «Все, кто нажили непосильным трудом. Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в Российской Федерации», пишет издание. Аналитики Высшей школы экономики, Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка впервые оценили степень концентрации финансовых активов и сбережений в руках 3% самого обеспеченного населения России. Хотя их средние доходы с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике, тем не менее, росла. В 2018 году на эти 3% приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений. А вот на 20% самого бедного населения приходилось, соответственно, 6,4% всего лишь. Об этом можно прочитать в «Коммерсанте». Ведомости пишут о том, что «Газпром» построит в Подмосковье завод по сборке космических спутников. Но портфель заказов, достаточный для окупаемости проекта, пока не сформирован, отмечает издание. Проектирование завода по сборке и испытанию космических аппаратов завершено. Предприятие должно разместиться в городе Щелково Московской области и в 2022-2023 годах выпустить первый спутник, рассказал замгендиректора компании «Газпром космические системы» Петр Корвяков. Он выступал на конференции, и вот там также приводились различные цифры. Говорят, что всего до 2035 года завод соберет 14 космических аппаратов для «Газпрома», 8 спутников связи «Ямал» и 6 спутников дистанционного зондирования Земли «Смотр». Вот обо всем об этом можно прочитать в материале «Ведомостей». 8.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Моторы.
Так, ну что, друзья, продолжаем. Итак, у нас здесь что-то. А что ты говорил про 89%? Что-то 89%. Всех рассмешило, что 89%. Как можно бегать по кругу в условиях невесомости? Нормально, можно, все. Что, извини, я тебе уже. Что ты говоришь?
89% это приходится на ресурсов на самых богатых людей России. Это финансовые активы именно. И 92% срочных вкладов.
Не, нормально, ребят. Ну а вы в среднем-то разделите.
Это 3% людей владеют 89% всех финансовых активов.
И че, нормально. Если разделить поровну между нами... Спасибо тебе большое, все. Разделить поровну все между нами, окажется, что все мы с вами миллионеры. Нормально. Все хорошо, ну что. Так, секундочку. Как можно бегать по кругу? Тут еще... Ребят, космическая тема, я смотрю, вас не отпускает. Я думаю, что в подъеме вы сегодня с Сергеем Доренко и Эльвирой Хасаншиной сможете обсудить это в полном объеме. И запуски Хэви, Маска, и наши не запуски в день космонавтики. Ну и так, дыры, может быть, там, в российском секторе МКС, ну и так далее. Так, я хочу на секундочку, ну или ладно, на минуточку вернуться к теме Subaru Outback, потому что ведь это же не случайно он попал у нас в «Что за тачку?». Как правило, автомобили, попадающие в «Что за тачку?», имеют какой-то информационный повод для нас. И Subaru Outback принес такой информационный повод. Американский офис Subaru опубликовал фотографию интерьера нового Outback. Дизайн передней панели напоминает модель Volvo. Значит, как мы это увидели? Мы это увидели, вот просто взяли и на фотографию увидели. Здесь действительно размещен гигантский планшет, огромный, на всю центральную консоль. Перед водителем куда, я так понимаю, будут заведены все основные опции. Мультимедийные, климатические, вообще все. Я сейчас пытаюсь увеличить и рассмотреть это все. Нет, значит, выбор радиостанции и громкость остались аналоговыми. Их нужно крутить, ручечки. Это очень удобно, это архаично, олдскульно, но и, ко всему прочему, это максимально удобный способ изменения громкости. Климатическая установка, точнее, изменение температуры тоже осталось аналоговым, то есть нужно кнопочки нажимать. Но вот все остальное, обдув, интенсивность, все, вот это все уже заведено в планшет. Еще одна кнопочка — это аварийная, аварийка, сигнализация аварийная. Кнопкой, а все остальное, да, в планшете. Я вижу иконки приложений мобильных, то есть, я так понимаю, Android Auto и все прочие эти вещи также будут доступны. Это интерьер Subaru Outback. Проще говоря, дизайн интерьера Outback в точности будет повторять Legacy. У седана после изменений такой же экран появился, ну и так далее, и так далее. Основные функции. Outback текущего поколения, про то, как он торгуется, и даже про цену его вы теперь уже знаете, потому что эта информация только что прозвучала. Мотор, извините, тут какие-то, что-то у меня звук пошел. Вот. И когда дебютирует новый Outback, будет построен на глобальной модульной платформе Subaru, Global Platform, они не заморачиваются с названиями. А как называется ваша новая глобальная платформа? Наша новая глобальная платформа называется «Новая глобальная платформа». SGP, Global Platform S, это Subaru, значит. Широко использованы сверхпрочные стали, снижен центр тяжести, уровень шума и вибрации уменьшен, жесткость кузова на 70-100% выше, классно, на 100%. Могут быть оснащены различными двигателями, да. Ну и все. Когда выходит, я пока что... Нет у меня этой информации. Да, и ответить на вопрос, когда выходит, я сейчас хочу попросить еще одного человека. Мы быстро метнемся с вами во вчерашний день, где вы знаете, что на производстве автомобилей Renault в Москве состоялся технический семинар. Этот технический семинар я анонсировал. И благополучно на этот технический семинар я не попал. Ну, в смысле, очень, очень хотелось, правда. Но по графику просто не успел. Очень короткий он был. Анатолий.
Здравствуйте.
Доброе утро. Я приветствую Анатолий Калисов, эксперт по продукту компании Renault. Доброе утро, Анатолий. Классно, что я смог выдрать вас из душа. Вы же в душевой кабине, правильно сейчас?
Конечно, да. Конечно.
Вот. Из душевой кабины. Вчера не доехал. У вас очень короткий был технический семинар. Всего лишь на один час. И я подумал, что если я приеду за 10 минут, то, наверное, все важно до конца. То самое важное я уже пропущу. Давайте в двух словах буквально поговорим. Итак, вчера состоялся семинар на производстве автомобилей. Там, где автомобиль Renault Arkana должен стоять на конвейер, там случился семинар. Если можно, в двух словах.
Причем он длился 2.5 часа.
Да вы что?
Потому что и вопросов было много, и рассказать было.
Бог мой. Надо было ехать, черт. Но я знал, что найдутся люди, которые смогут рассказать буквально в тезисах за 2-3 минуты, что там 2.5 часа, о чем говорили. Если можно, чуть информации по продукту. Как? Потому что Arkana позиционировался еще с прошлого года, когда мы впервые его увидели на московском автосалоне, как автомобиль совершенно свежий для компании Renault, с новыми силовыми установками, новыми трансмиссиями, ну и так далее.
Да, совершенно верно. То есть сама задумка автомобиля это буквально переосмысление сегмента C. То есть это сегмент C, как мы его видим, он абсолютно новый по форм-фактору, то есть это кросс-купе. Это первое кросс-купе в C-сегменте в доступном формате.
Хорошо, если вы не против, я буду вас перебивать периодически, Анатолий, и сразу задавать наводящие, каверзные, такие с подковыркой вопросы. На базе чего построен Arkana? То есть что там у него внутри?
Ответ вас, наверное, удивит, потому что Arkana построена на базе Arkana. То есть мы вчера представили новое поколение SUV-платформы, полноприводной платформы, которая уникальна для Arkana, у которой абсолютно новый силовой агрегат, это турбомотор 150-сильный, в сочетании с новой трансмиссией автоматической CVT-8, и в сочетании с полным приводом. Такого сочетания нет нигде.
Секундочку, CVT, в смысле автомат, вы имеете в виду вариатор все-таки или это автомат?
Это вариатор.
Вариатор. Ну, потому что автоматическая трансмиссия все-таки это вариатор.
Режим автомата.
Ага, то есть он будет на вариаторе с новым мотором. Какой объем мотора, турбированный мотор?
Объем мотора 1.33, но крутящего момента у него, как у хорошего дизеля. У него 250 ньютон-метра крутящего момента и мощность 150 лошадиных сил.
А ресурс вот какой? Многие думают, что маленькие... Вот мы сегодня уже говорили об эко-бустах от Форда полуторалитровых, которые 150 выдают. А ресурс такого мотора вы какой полагаете будет? Ну вот до серьезных проблем.
Ресурс, на самом деле, это совместная разработка Renault, Nissan и концерна Daimler. И на самом деле этот двигатель соответствует не только стандартам Renault-Nissan, но и также стандартам Daimler, которые зачастую более строгие. И автомобиль на ресурсных испытаниях показал точно такие же результаты, как и наш двухлитровый атмосферник, например, который считается один из самых надежных и долгоиграющих двигателей на рынке. Поэтому это действительно сосредоточие всех самых современных технологий. Плазменное напыление, очень низкое трение, потому что что, собственно, губит двигатели вообще все, да, износ. износ – это следствие трения.
Ну, да.
А здесь трение действительно снижено по очень-очень многим статьям в очень много раз.
Все, я понял. Хорошо, давайте дальше. Быстро, просто времени очень мало, и пройдемся. Будет ли полноприводная версия «Арканы»?
Да, обязательно будет полноприводная версия «Арканы». Именно она будет топовая, она будет самая интересная. И она будет действительно очень приятной для вождения не только на бездорожье, но и на дорогах, потому что шасси мы перенастроили полностью. Ну, «Арканы» абсолютно оригинальные настройки шасси, абсолютно новый электроусилитель и вообще вливая колонка с регулировкой по вылету. То есть автомобилем будет управлять абсолютно просто приятно. Я уже ездил, поэтому знаю, о чем говорю, много раз ездил. Автомобиль действительно очень здорово едет по дорогам абсолютно любого качества.
Понял, это хорошо. Тогда еще один вопрос. Приятно. Скажите, пожалуйста, из современных... я напомню, мы беседуем с Анатолием Калицевым, это эксперт по продукту компании «Рено». Он там в «Рено» отвечает за продукт. Значит, какие современные ассистенты будут доступны? Ну, там, ну, условно, автоматическое торможение. Будут ли там удержание в полосе какое-нибудь? Ну, вот из того, что, к чему мы уже постепенно привыкаем даже в масс-маркете, не только в премиальном сегменте.
Ну, пока система автоматического торможения не будет, пока что мы запустимся просто с системой мониторинга слепых зон. Вот это очень полезная штука, как в городе, так и за городом, особенно при плохой видимости, там, когда все машины грязные, когда темно вокруг и так далее. Вот эта штука полезная, и мы ее обязательно запустим. Вот. Ну и плюс у нас будут всякие вспомогательные помощники типа датчиков давления в шинах. Вот. И будет самое главное, что у автомобиля несколько еще систем, о которых я вам пока рассказать не могу, но они довольно интересные и
я уникальные. Понял. Так, хорошо, да, секундочку. Я
осталось недолго.
Я напомню слушателям, секунду, напомню слушателям, что мы говорим с экспертом по продукту компании «Рено». Это сотрудник «Рено», тут мне рассказывают, что он пропагандист «Рено». Он не пропагандист «Рено», он работает просто в компании «Рено». Анатолий, работаем, зарплату там получает, поэтому рассказывают про продукт. Другой вопрос. Секундочку. Вы сейчас можете задавать ваши вопросы, которые хотели задавать по поводу новой модели «Рено», я слушателям говорю, но не знали, кому эти вопросы. Мне бесполезно их задавать. Я знаю про машину примерно столько же, сколько и вы. Ну, чуть больше, потому что я с ней знаком еще с московского автосалона. Но, тем не менее, а у вас есть возможность задавать острые вопросы. Там, условно, каким будет объем багажника? Это я от себя уже спрошу. Насколько это будет? Все-таки купе версии любых автомобилей, не обязательно кроссоверов, отличаются формой кузова, с задних стоек и крыши, красивой, динамичной формой, что, с другой стороны, негативно влияет на объем багажника. Объем багажника, как правило, уменьшается вот с такой крышей. А сколько у «Арканы» будет багажник?
Мы пока не называем цифру, но вас могу заверить, что по объему багажника и по простору в салоне автомобиль будет вполне соответствовать лучшему уровню сегмента С. Потому что, например, колесная база у нас больше... чем 2,7 метра. То есть это рекорд вообще в сегменте.
А примерно вот габариты ближайшего конкурента по размерам, Анатолий, назовите, чтобы мы примерно понимали хотя бы, какого размера эта штуковина будет.
Примерно «Октавия». Примерно «Шкода Октавия» можно назвать.
«Шкода Октавия» по длине. О, ну это крупный парень.
Слушайте, по длине это... и больше, чем этот автомобиль по колесной базе.
Понял. Дизель будет?
Пока нет, потому что дизель очень маленьким спросом пользуется в классическом сегменте С.
А я вам скажу, почему он пользуется очень маленьким спросом. Он пользуется очень маленьким спросом, потому что дизели, как правило, устанавливают в максимальной комплектации автомобилей за максимальные деньги. Поэтому правильнее говорить, что...
Смотрите, обычно. У нас прекрасно продается дизель на Дастере.
Потому что он доступен в дешевых версиях. Потому что он доступен в дешевых версиях.
Нет. Никто, ни один из дилеров даже не попросил нас иметь дизель на «Каптюре», потому что это более городской кроссовер, и на него спрос на дизель...
Понял. Скажите, а полный привод будет доступен как раз вот с вариатором, правильно? Не так, что только механика, полный
привод. Будет и полный привод с механикой.
И с вариатором тоже.
Вариатором.
Хорошо. А вообще еще какие-нибудь двигатели будут, кроме вот этого «Турбо 1.33»?
Но какие мы пока не говорим.
Тоже не говорите. Хорошо. Клиренс автомобиля. Я отвечаю... Все, я уже отвечаю на вопросы, я иду по вопросам слушателей. Какой клиренс? Вот платформа эта новая допускает какой клиренс?
205 миллиметров клиренс Все. Под стальной защитой.
Окей.
То есть это честный клиренс, который не уменьшится, как у некоторых наших конкурентов, с установкой стальной защиты, потому что она на спазе идет.
Ну и я уже чувствую, что я сейчас задам вопрос, а вы мне скажете, пока не скажу. Правильно? Так, ну, цена? Так, цена. Ну, разумеется, цена.
Да, конечно, пока мы ее не говорим, но могу вас заверить, что ждать осталось совсем недолго. Уже буквально через несколько недель мы машину покажем целиком, включая интерьер, он там тоже абсолютно новый.
Так.
И еще через несколько недель состоится журналистский тест-драйв, куда мы вас, естественно, пригласим. И куда... где мы объявим и все комплектации точные, и цены.
На и основе. Цены тоже будут. И тогда старт продаж, когда начало старта прием заказов, и когда первые товарные автомобили уже получат первые клиенты.
Ну, самый конец первого полугодия, скажем так.
Конец первого полугодия, уже автомобили можно будет получить. Угу. То есть середина лета. Ну и, тут кто-то пишет про барабанные тормоза. Сзади что, барабаны стоят у него?
Да, да, и совершенно не стесняемся... Дело в том, что, смотрите, барабанами сзади очень довольны наши клиенты на Каптюре. И тормоза, собственно, задние заимствованы от Каптюра. На Аркане это одна из немногих деталей, унаследованных от других моделей. Потому что они надежные, они простые. Их практически не надо обслуживать. Колодки служат в несколько раз больше, чем других тормозов. Мы вместе с тем видим, что есть спрос определенный на дисковые задние тормоза, поэтому такую версию мы тоже разрабатываем, она появится в течение времени.
Ну то есть это там чуть дороже комплектация, и уже будут дисковые тормоза.
Может. Это будет зависеть, да, действительно, от комплектации. Такие тормоза сейчас разрабатываются, они на Аркане появятся.
Я понял.
Мы запускаемся, мы стартуем с барабанами.
Ясно.
Которые ничем диском не вступают.
Ну, то есть вы даже порядок цен не можете называть, Анатолий. Ну, вот, ну, приметом от, там, ну, что-то.
Нет. Смотрите, у нас есть Каптюр.
Да.
У нас есть наш большой...
Калеос. Аркана будет между Каптюром и Калеосом.
Именно так.
И по цене тоже, соответственно, где-то между.
Тоже, да. Где-то по между. Размеру и по позиционированию, и по цене.
Я понял. И тогда вопрос уже от меня, скажите, если через несколько недель уже будет все заявлено, и мы даже начнем тестировать автомобиль, почему вы не показали уже серийную версию, ну, кузов? Там, насколько я понял, стоял все еще тот же шоу-кар, что был на автосалоне.
Да, мы просто, у нас действительно есть много что рассказать, и по платформе, мы сейчас не говорили даже про новый кузов, про силовую структуру его, там,
ну,
про высокопрочные стали, рейтинг безопасности.
Действительно,
2.5 часа говорили только о технике, и вопросов было очень много. Если бы мы показали автомобиль еще и с интерьером, внешний дизайн, кстати, автомобиля серийного будет практически точно повторять.
Но это я знаю, да, это мы с Дашей говорили. Хорошо, Анатолий, у меня дело в том, что уже заканчивается здесь все. Благодарность, респект и уважуха за то, что нашлось время вот так вот из души прямо пообщаться с нами. Спасибо большое. Да, классно, хорошо. О, тепленькая пошла, да, это Анатолий Кальцев, эксперт по продукту компании Рено, отвечал нам по поводу семинара вчера на московском предприятии Рено, где производят автомобили Рено, и где и будет производиться, кстати говоря, Аркана здесь же у нас в Москве. Прошел технический семинар по поводу выхода новой модели. Вы слышали, уже совсем скоро, через несколько недель, мы получим всю исчерпывающую информацию по автомобилю. Будем ждать. И вот здесь, в этом месте, я развернусь к вам спиной и скажу, давайте, хороших вам выходных. Держитесь там.
Моторы.